Капкан для некроманта. Луна так причудливо вытянула и изломала скользящую по земле тень, что даже дракон пустился бы наутёк, не дожидаясь, когда из-за угла покажется отбрасывающее ее чудовище. Рыжая псина, дремлющая частично под крыльцом, хвост, вещь нежная, надо его беречь, а частично снаружи, свежий воздух, к тому же вдруг есть позовут, приподняла голову, принюхалась, зевнула и деловито сдала задом, прячась целиком. Не то чтобы она кого-то боялась, а так, на всякий случай. И вообще, разве порядочная собака не может просто замерзнуть? У задней стены дома, полускрытая кустами орешника, стояла лестница. Но четырем когтистым лапам удобнее взбираться прямо по бревнам. Распахнутое окно второго этажа чуть слышно поскрипывало ставнями. Тонкие занавески выбились из-за подоконника и плескались на ветру, как застрявшее в проеме привидение, а в стоявшей под окном кровати по всем канонам жанра полагалось безмятежно почивать средь подушек и розовых лепестков прелестной златокурой девицы в кружевной рубашке до пят. Подушки были, розы — тоже, дюжины полторы, небрежно засунутые в щербатый кувшин с водой, слишком для них короткий. Рубашка висела на спинке стула, подменяя кружева дырами. Рядом полулежали сапоги, а в кровати дрых, то есть почивал, укрывшись углом простыни, худой черноволосый мужчина. Тень втянулась в окошко вслед за хозяйкой, карающим мечом пала на спящего и начала расползаться по нему с самыми гнусными намерениями. Шевелящиеся от нетерпения когти уже почти коснулись смуглой кожи. Как вдруг мужчина сладко потянулся, окончательно сбивая простыню, и, неожиданно обхватив меня за шею, смачно впился губами в оскаленную морду. Ну, наконец-то! Мне уже становилось холодно и одиноко в этой огромной постели. «Эй, ты чего?» Я ошалело попятилась, фыркая и мотая головой. «Дай я хоть и постась сменю!»
«Зачем? Так даже оригинальнее».
«Извращенец!» Я все-таки вырвалась, скатилась на пол и сердито встряхнулась. Все белье в шерсти будет. Ты когда приехал?
Сегодня вечером.
Верес заложил руки за голову, дразня меня нарочито алчным взглядом, как будто не только раздевающим, но и ощипывающим. И где полночи шлялся?
Изменял тебе с другой нежитью, разумеется.
Я вежливо показала хвост его довольной ухмылке. До сих пор не люблю при нем превращаться, но уже по другой причине. Перетекающая в лицо морда имеет обыкновение производить на зрителей такое сильное впечатление, что само иногда в кошмарах снится. Со спины еще терпимо. Ну, погоди, вот сейчас дух переведу и кинусь тебя душить из ревности. Теперь и голос звучал чище, и усилий для разговора приходилось прилагать меньше. А чтобы Верес не посчитал меня обманщицей, я действительно вскочила на кровать и с боевым кличем нацелилась на его горло. Несколько минут мы со сдавленным рычанием и хохотом катались по постели, потом замерли в обнимку, целуясь уже по-настоящему. Наконец я со счастливым вздохом спрятала лицо у него на груди. Боги, как же я соскучилась. Так бы вечно и лежала, вдыхая знакомый запах и прячась в нем от окружающего мира. Не хотелось ни о чем расспрашивать, ничего рассказывать, просто наслаждаться безмятежным покоем. Верес к решительным действиям тоже не переходил, да и вообще, похоже, начал задремывать, получив такую уютную грелку в моем лице и прочем теле. «Эй, а кто только что грозился надругаться над бедной нежитью?» — возмутилась я, приподнимаясь на локте. «Мне самой дико хотелось спать». Но поддразнить мужчину еще сильнее.
«Давай утром, а?»
Чуть виновато предложил Верес, подбирая простыню и натягивая ее до самых подмышек.
«Я только что с кладбища вернулся».
Я легонько куснула его за ухо. «Надо же, а с виду как живой».
«Только с виду. Видишь ли, меня поставили перед жестоким выбором Либо я резво бегаю и много колдую, либо наслаждаюсь вечным покоем в одной из могилок. Вот я и подумал, что отдохнуть еще успею».
«Ты же некромант», — ехидно заметила я. «Ты должен уметь поднимать все». Конец фразы смазался зевком, и колдун, усмехнувшись, провел ладонью по моим распущенным волосам, мягко заметив: «Шел, ты дурачишься».
«Угу»,
— согласилась я, снова утыкаясь носом ему в шею. Потом легонько тронула ее губами и почувствовала, как крепко сжалась обхватывающая меня рука. Не сказать, чтобы удобно, зато приятно. Ладно уж, пусть держит. Во сне все равно отодвинемся и уляжемся поудобнее. Утро началось со стонов и ругани. Ни колдун руку не убрал, ни я не откатилась. В итоге рабочая некромантская конечность затекла до полной потери чувствительности, а у меня, напротив, так ныла шея, словно по ней стукнули поленом. «Ночь любви, чтоб ее!» — сердито шипела я, пытаясь одновременно удерживаться от мата и смеха. «Не разогнуться!»
«Значит, удалась!» Глубокомысленно заметил Верес, но тут рука очнулась, и ему стало не до сарказма.
Я потянулась за висящим под кружевной рубашкой халатом, но меня бесцеремонно опрокинули обратно на кровать, предложив: «Давай поцелую в мордочку, и все пройдет». Действительно поцеловали, я замурлыкала, и как-то незаметно выяснилось, что рука у Вереса тоже прошла, да и вообще он прекрасно себя чувствует. Даже очень прекрасно, можно даже сказать, изумительно. Ох!
«Ой, а чем тут у нас мама с папой занимаются?»
Вкрадчиво поинтересовались от двери. Мы смутились и заниматься перестали. На пороге, кокетливо отставив голую ножку, да и верх в полупрозрачном халатике на одной завязочке считался лишь условно прикрытым, стояла дриада, умудряясь казаться соблазнительной даже с восьмимесячным ребенком на руках. Ревновать я, конечно, не стала, но оценила.
«Доброе утро!»
— жизнерадостно констатировала Ларинна, сгружая на кровать запыхтевшего от восторга карапуза. Разумеется, первым делом Роем пополз к давно невиденному папаше, сияя улыбкой во все 20 зубов. Пока что единственное его отличие от человеческого детеныша. Я невольно залюбовалась сынишкой. Черноволосый, синеглазый, ничуть не похожий на моего первенца. И хвала богам! Он — это только он, и не надо нам лишних сравнений и воспоминаний.
«Ох, ну ты здоровенный стал!»
Верес поднял малыша на вытянутых руках, покачал из стороны в сторону, и тот завизжал от восторга.
«Ты ж его всего 2 недели не видел!» — ревниво напомнила я.
«Вот, целых 2 недели!»
Враки это, что дети уже через несколько дней забывают уехавшего человека. Или Верес просто каждый раз нравился Рою заново? Я встала и осмотрелась. Но кроме роз, уже подвядших, одежды на стуле и сумки с узорчатой бляхой под ним, ничего нового в комнате не заметила.
«Это что, все твои вещи?»
«Остальное в школе. Мне выделили комнату в крыле для наставников».
Колдун щелкнул пальцами, и цветы снова подняли головки.
«Ксандр попросил меня прочитать курс лекций по практической магии. Кстати, он и тебя приглашал».
«В качестве наглядного пособия?» — съехидничала я.
«Да вроде нет»,
— почесав кончик носа, серьезно ответил Верес.
«Кажется, у него к тебе какое-то дело».
Я заинтересованно оглянулась. «А именно?»
«Не знаю. Он спешил на экзамены, мы обменялись всего парой слов. Увижу, спрошу».
«И когда ты приступаешь?»
«С завтрашнего дня».
Я подавила разочарованный вздох. «Ну вот, а я-то размечталась».
«Это только до обеда», —
поспешил добавить колдун.
«Ну и парочка ночных практикумов».
«Да ладно, не оправдывайся.
Но сегодня ты у меня?»
«Если не выгонишь»,
— улыбнулся Верес с самоуверенностью таракана, от которого можно избавиться только вместе с домом. «Тогда посиди с ребенком, пока я на рынок схожу», — обрадовалась я, распахивая шкаф. «А то Ларинна грозилась куда-то с утра убежать, а у меня в кладовой пусто».
«Не убежать, а отправиться на секретное и очень важное задание по поручению правительницы Ясневого Града», — внушительно поправила Дриада.
«Когда государственные дела заносили Ларинну в Стармин, она жила у меня, открыто заявляя, что ей жалко тратиться на постоялый двор. Я также бессовестно припрягала ее к домашнему хозяйству. И все были счастливы».
«Это оно вон там, у забора, пугало изображает».
Душное летнее утро уже слезало с травы росу, взамен вытопив ее из багровой лысины мнущегося перед калиткой человека. Мужику было под 40. Роскошный камзол трещал на круглом брюшке, под мышкой торчали украшенные бантиком розы. Я с тайным злорадством отметила, что мои лучше. Дриада до пояса высунулась из окна и послала заданию воздушный поцелуй.
«Все, Шель, мне пора»,
— заторопилась она, выпархивая из комнаты. Развалившийся на постели колдун умиротворенно наблюдал, как я одеваюсь. Роим сосредоточенно пытался содрать у него с пальца одно из колец. Я знала, что простых украшений Верес не носит, но раз он так спокойно позволял сыну играть с амулетами, легко взрывающихся среди них не было.
«Через полчасика покормишь его, ладно?»
«Угу!»
Над чародейской ладонью затрепыхала крылышками иллюзорная бабочка. Роим изумленно приоткрыл рот и попытался ухватить ее обеими ручонками.
«И молока дашь!»
«Угу!»
«Подогретого, а не прямо из крынки!»
«Угу!»
«И смотри, чтобы он к лестнице не подползал!»
«Угу!»
«И вообще глаз с него не спускай!»
«Угу!»
«Эй, ты меня хоть слушаешь?»
«А?»
Бабочка рассыпалась искрящимся облачком.
«Иди, иди, все будет нормально».
Я с сомнением покачала головой. По мнению Вереса, он прекрасно управлялся с младенцем. По-моему, до сих пор ему поразительно везло. К тому же я подозревала, что возвращаемое мне чадо отсутствием синяков было обязано не бдительному присмотру, а целительским способностям папочки. Тем не менее, из дома я вылетала как на крыльях, еле удержавшись, чтобы не скакнуть через все 7 ступенек крыльца. Помахала рукой соседкиному заду, приветливо торчавшему из грядки с морковью. Как я успела убедиться, глаза на нем были, да еще какие. Тетка выпрямилась, потерла поясницу и кисло поздоровалась. Похоже, я была нешуточным бельмом на ее глазу, незамужняя, с ребенком, но при этом привлекательная, независимая, да еще и архимага, сердечные друзья, умудрилась отхватить. Конечно, соседке было далеко до бабки Шалиски. Та сплетничала исключительно бескорыстно, из любви к искусству, но класть ей палец в рот я бы не рискнула. Ко мне и то безопаснее. Рыжая нагнала меня уже у калитки и первой выскочила на улицу, не дожидаясь, пока я откину крюк. Здоровенная собака, внезапно взвизгивающая над глухим забором и с гулким «бам», приземляющаяся на дощатую мостовую, случайным прохожим почему-то не нравилась, что стоило мне уже дюжины кладней, это не считая настойки пустырника, которая прилагалась к каждой монете. Сутки напролет держать псину на цепи мне было жалко, и я тешила себя надеждой, что с возрастом собака остепенится. «Или станет еще крупнее», — мрачно подумала я, «и тогда впечатлительных бедолаг придется не отпаивать, а тишком стаскивать на задний двор и закапывать возле уборной, чтобы запах перебивала».
«Рыжая!»
Псина на бегу вильнула хвостом, показывая, что приняла мою критику к сведению. Более оригинальные клички к ней не липли, хотя мы перепробовали несколько дюжин. Дольше всего продержалась предложенная Вересом Кшиха. Пока знакомый тролль ухмыляясь от уха до уха, не объяснил мне, что означает это слово, и собака снова стала просто рыжей. За первым же поворотом деревянная мостовая сменилась каменной. Солнце еще не успело скатать расстеленные возле домов тени, и от булыжников приятно веяло холодком. Я долго не хотела перебираться в Стармин, но Верес был прав. После войны в мелких городках, а особенно деревеньках на отшибе, было неспокойно. Ладно еще мародеры или прячущиеся от ковена колдуны-ренегаты, но загрызней до сих пор никак не могли переловить. Слухи о них приходили то с севера, то с юга, да такие, что хотелось не только запереться в погребе, но и закопаться там, в бочке с квашеной капустой. Команды боевых магов по 5-6 человек постоянно прочесывали леса, однако твари были хитры и на ловцов бежать не желали. Зато терпеливо выжидали, пока кто-нибудь из охотников потеряет бдительность, и не напрасно. Порой я не видела Вереса по месяцу и начинала не на шутку беспокоиться, в чем, разумеется, никогда не признавалась. В самом начале, когда я только-только закончила выметать мусор из углов, колдун, как бы между прочим, спросил, сколько мне нужно на прожитье. Естественно, я тут же ощерилась и гордо заявила, что это его не касается. Мужчина философски пожал плечами и спрятал кошель, даже не пытаясь спорить, что несколько меня озадачило и даже обидело. Все-таки он отец Ройма, хоть я и упрямо твердила, что это было только мое решение, и колдун нам ничем не обязан. Разгадка наступила через 3 дня, когда Верес уже уехал из города. По утрам у нашей двери стали появляться то головка сыра, бережно завернутая в полотенце, то кольцо колбасы или корзина яблок. Оказывается, подлый колдун тишком работал в округе, беря плату натурой и уговариваясь с хозяевами, куда ее принести. Так оно и повелось. Я смущенно ворчала, Верес же только ухмылялся, ибо к его приездам добро бывало уже съедено или хотя бы надкусано, и для демонстративного возвращения не годилось. В общем, все было так прекрасно, что я начинала уже тревожиться, чем мне придется рассчитываться с судьбой за столь щедрый кредит. За раздумьями и воспоминаниями я как-то незаметно дошла до центра города, откуда уже видны были шпили школы чародеев. До рынка оставалось рукой подать, мимо безымянной корчмы и в горку. По утрам этой дорогой мало кто пользовался, уж больно крутой подъем. Зато в обед тут было не протолкнуться от возвращающегося сторжища народа. Корчма, отстроенная и открывшаяся всего месяц назад, еще не работала. На приставленной к стене лестнице опасно колыхался бездник, худой, лысоватый и добродушный дядька, собственноручно подновляя вывеску над входом в свое заведенице. Завсегдатые, давясь от хохота, с удовольствием рассказывали эту печальную историю всем желающим. У корчмаря, на его беду, имелся художественный вкус, и ни один из местных стеномазов ему не угодил. Тогда бездник решил намалевать лицо корчмы сам. Результат получился ошеломляющий. На нежно-коричневом пригорке сидели 3 мужика, страдающих хроническим косоглазием вкупе с жестоким похмельем, между которыми вырастал из земли не то зеленый змей, не то развесистая конопля. Пройти мимо корчмы, не осенив себя крестным знамением, удавалось разве что некромантам, видавшим и не такое, хоть и не часто. Впрочем, злорадное хихиканье конкурентов быстро сменилось черной завистью. Народ валом повалил в корчму, интересуясь, что же здесь подают, если даже вывеску так развезло. Уже завязав с корчмарем приятельские отношения, я осторожно выяснила, что на рисунке изображены боги за сотворением хмеля. Оставалось надеяться, что натурщики никогда сюда не заглянут. Пиво в корчме было вкусное, и лишаться ее по вине молнии или потопа не хотелось.
«Ах ты, зара... О, спасибо!»
Бездник облегченно выдохнул и принял у меня из рук упавшее ведерко. Проходи мимо кто-нибудь менее проворный, и косоглазых типов стало бы на 1 больше. Я собиралась добродушно отмахнуться, не за что, однако глотнула горячего летнего воздуха и передумала. «А пена на этом спасибе будет?»
«Непременно», — заверил корчмарь, возвращаясь к вдохновенной мазни. «Заходи на обратном пути, налью сверхом».
«Название еще не придумали?» — сочувственно поинтересовалась я, глядя на оставленную для рун полосу. Безник удрученно помотал головой и снова упустил ведерко.
«Может, что-нибудь возвышенное, вроде хмельных кущ?»
— предположил он, убедившись, что я и на этот раз не сплоховала.
«Нет? Мне тоже как-то не очень». «А, ладно, само со временем придет».
Я тактично умолчала, что среди посетителей корчмы уже давным-давно ходят целых 5 названий, но безнику они вряд ли понравятся. Самым благозвучным из них было 3 придурка. Вернув ведро, я попрощалась и пошла дальше. Рыжая носилась вокруг, как арбалетная стрела с пружиной вместо древка, тычась носом во все углы и щели. Зато возле рыночных ворот она прижала уши и словно прилипла к моей ноге. У входа был привязан здоровенный племенной бык, провожающий всех тяжелым нехорошим взглядом. Хозяин животного, надвинув на нос плетеную шляпу, дремал в тени под стеной, предоставив скотокрадам, ежели таковые дураки найдутся, выпутываться самостоятельно. Не удержавшись, я первым делом отправилась к ряду травников и около часа упоенно копалась в волчьем сене, как шутил Верес. Сам колдун предпочитал покупать готовые снадобья, а если и варил что-нибудь редкое, то с книгой в руке, поминутно обжигаясь, что-нибудь просыпая и чередуя заклинания с тролльей руганью. Поскольку пользовался он смешанными магическими травяными эликсирами, я мало чем могла ему помочь, только поехидничать. Но зубной лекарь, у которого я сейчас работала, наверняка обрадуется вот этому чудному корешку асперы лесной. И свеженькой мандрагоре наша как раз кончилась. Платил лекарь хорошо, отношения у нас были дружеские, а лишний раз побродить по травяному развалу я никогда не отказывалась. Наконец я спохватилась, что эдак на обед у нас будут одни зелья, и заставила себя перейти в овощной ряд. Рыжая оживилась, валяющиеся под прилавками гнили водилась уйма крыс. А охотиться на них, с лаем распахивая отбросы, злая хозяйка почему-то запрещала. Но принюхиваться, как можно глубже засунув нос в щель, тоже было интересно. Я приценивалась к ранней морковке, продающейся не на вес, а пучками по дюжине штук, когда заметила троих неспешно идущих вдоль ряда магов. Цепкие взгляды скользили поверх товаров, по лицам продавцов и покупателей. Мне стало не по себе. Конечно, на глаз распознать оборотня невозможно, к тому же у меня в кармане лежала заверенная Ксандром грамота, что подательница сего является почтенным жителем Стармина и неприкосновенным лицом, мордой в обеих ипостасях. Но побороть старинную неприязнь, не сказать покрепче, к магам-практикам не удавалось. Потом я узнала в одном из них Катису Лапскую и немного успокоилась. Высокая, худая, по-мужески одетая и остриженная магичка знала, кто я. Что она по этому поводу думает, я понятия не имела, но Верес и Ксандр ей вроде бы доверяли.
«Рыщут и рыщут!» — недовольно пробормотала торговка, ловко скручивая очередной пучок. «Всех покупателей распугали!»
«А что случилось?»
«Да говорят, некроманта какого-то ловят!» — поморщилась та. «Из этих репогадов!»
«Ренегатов?»
«Ага», — подтвердила тетка, «которые войну затеяли да проиграли, а один подлюка своим прикинулся, даже в маговую дружину пошел, загрызнев ловить. 3 раза в чищобу сходить успел, покуда ихний ковен не спохватился. Чё-то маловато их оттуда возвращается, все один да один везунчик. Вот и ищут его уже 2-ю неделю, а сегодня ночью вроде как в городе видели». «Ну что, будешь покупать? Возьмешь 2 пучка, уступлю за 5 минок».
У меня снова засосало под ложечкой. Верес ушел в очередной поход как раз 2 недели назад. Вернулся этой ночью. Тайно, с полупустой сумкой. Пару раз за минувший год он терял всю команду и рассказывать об этом очень не любил. А с него станется солгать, чтобы я не волновалась. Нет, представить Вереса замешанным в чем-либо подобном я не могла, но давно разочаровалась в справедливости Ковина. Не найдет виновного, так назначит.
Шелена!
Вот зараза. А я-то уже почти поверила, что они пройдут мимо.
Ты случаем не знаешь, где Верес?
Магичка рассеянно взяла с прилавка морковку, надкусила и захрупала. Тетка недовольно засопела, но промолчала.
А что? С вечера его ищу. Поговорить надо.
Лицо у Катисы было мрачное да нельзя. Словно зажатый у нее в руке овощ чем-то напоминал магичке ее злейшего врага.
«Зачем?»
Я попятилась. Рыжая, почуяв мое настроение, сердито зарычала на магичку. Та, перестав жевать, непонимающе уставилась на нас обеих.
«Да, Ксандр нам завтра лекции друг за другом поставил, так я хотела поменяться. Пусть бы он первую отчитала. Боюсь проспать. У меня этой ночью шабаш с шашлыками намечается».
Я с нервным смешком вытащила из распотрошенного Катисы пучка еще одну морковку. Магичка взяла третью. От побагровевшей торговки донеслось нечто вроде сдавленного кваканья. Видимо, это подавало голос душившая ее жаба.
«Хорошо, я ему передам. Думаю, он не будет возражать».
Колдун, ложившийся, как и я, далеко за полночь, вставал намного раньше, предпочитая подремать после обеда. Для мага практика — это самое спокойное время суток.
«Вы мне просто жизнь спасли», — обрадовалась магичка. «Буду должна. Да, и скажи ему, чтобы был настороже. По Стармину бродит Ремар Заболотный».
«А кто это?»
«Да, так».
Катисса хмуро сплюнула морковный хвостик. «Один неприятный тип.
Верес знает».
Магичка прощально кивнула и пошла догонять коллег. Я переложила корзину в другую руку и душевно перекрестилась. К богам я относилась скептически, но, как ни странно, заученный с детства жест обладал успокоительной силой. Морковку пришлось купить, иначе остаток пучка оказался бы у меня отнюдь не в корзинке. Тетка с презрительным фырканьем сыпала медики в карман. Знакомцы магов, да еще таких прожорливых, не вызывали у нее симпатии. Настроение у меня все-таки подпортилось, и я, быстренько пробежавшись по остальным рядам, заторопилась домой, убедиться, что там все в порядке. Верес с блеском выполнил поставленную перед ним задачу, подойдя к делу творчески. Посреди комнаты была начерчена и утыкана горящими свечами пентаграмма, в центре которой восседала на горшке наша ненаглядная дитятка, мусоля какой-то амулет. В доме, несмотря на открытые повсюду окна, воняло горелой кашей. Сам колдун сидел за столом, обложившись вытряхнутыми из сумки книгами, и упоенно что-то строчил в свитке, еле успевая обмакивать перо в чернильницу. При виде меня оба встрепенулись и заулыбались. Я выразительно потянула носом. И Верес, смутившись, начал оправдываться, что где экспериментальный образец он сам съел, а второй вышел удачнее, по крайней мере, с виду. «А это что такое?» Я подошла к ребенку, но не успела нагнуться, как меня жахнуло по груди невидимой подушкой, отшвырнув назад. Ройм заливисто захохотал и запрыгал на горшке, бренча им по полу.
«Ах, да!»
Верес наклонился и, послюнив палец, затушил ближайшую свечу. Остальные в тот же миг погасли сами, а линии, на первый взгляд начерченные мелом, начали медленно таять. Ошалело, помотав головой, я зарычала, недвусмысленно намекая колдуну, что подобное объяснение меня не устраивает.
«Это всего лишь защитный контур от нежити», —
поспешил оправдаться Верес.
«Ты же сама просила приглядеть, чтобы он никуда не лез».
«Приглядеть?
а не читать над сыном заклинания.
«А какая разница?»
— искренне удивился Верес. Мужская логика была проста и безупречна. Порученный ему ребенок, одна штука, возвращен матери живым. Чего еще хочет от него эта странная женщина? Уничижительно фыркнув, я встала и, наконец, подхватила сына на руки. Освобожденный пленник благодарно треснул меня амулетом по лбу, а на попытку отобрать эту пакость разозлился оглушительным ревом. «Чем ты занимаешься?» Я подошла к столу, но все равно ничего не разобрала. Лежащий перед колдуном лист выглядел так, будто по нему топтался пьяный воробей.
«Составляю план занятий. Мне всучили сразу 3 курса — 2-й, 6-й и 8-й».
Верес полюбовался на свою работу и подправил хвостик одной из рун, после чего та стала в равной степени напоминать 2 вместо 7. «Да, чуть не забыла», — спохватилась я. «Катисса просила, чтобы ты ее подменил». Мужчина покладисто кивнул.
«Хорошо, как раз успею передохнуть перед следующей лекцией».
«И еще насчет какого-то Римара предупреждала. Они его сегодня на рынке искали». Верес продолжал писать, но в залитой солнцем комнате внезапно стало зябко. Когда чернила наперекончились, и оно заскрипело по пергаменту, колдун задумчиво повертел его в пальцах и предложил.
«Шел, а давай на недельку переедем в школу».
«Зачем?» — опешила я. «Туда даже людям не шибко хочется соваться, а уж оборотням благодарю покорно».
«Потому что во время лекций мне хотелось бы думать о практической магии, а не беспокоиться за вас с Роймом», —
поколебавшись, признался Верес.
«У меня с этим Римаром некоторые разногласия, а в Стармине слишком многие знают, где и с кем я живу».
Я тяжко вздохнула. Вот уж чего я и представить не могла, что Ройм окажется в опасности из-за того, что он твой сын, а не мой.
«Жалеешь о своем выборе?»
Колдун сказал это вроде бы в шутку, но я поняла, что мои слова его задели. «Жалею», — согласилась я, саживая сынишку к отцу на колени, чтобы без помех разобрать корзинку с продуктами. Надо было брать пирожки с капустой, а не с потрохами. «Верес, не мели ерунды. Ну кому еще я смогла бы сказать, да по сравнению с тобой я просто овечка?» Мужчина улыбнулся и поцеловал малыша в макушку. Но проблема никуда не делась. «Он что, действительно так опасен?» — начала допытываться я.
«Аримар — хороший маг»,
— уклончиво сказал колдун. «Лучше тебя?»
«Смотря в чем, он на четверть эльф, и темная некромантия дается ему легче».
«А что, бывает светлая?» — удивилась я.
«Нет, только обычная и темная».
Верес поморщился. Ройм огрел амулетом и его.
«Вторая, по большей части, запрещена к применению. Но толковый некромант, разумеется, должен в ней разбираться. Это обряды на чужой крови, создание зомби из свежеубитого человека, гадание по внутренностям умирающего». Колдун потянулся за пирожком и с аппетитом в него вгрызся.
«И ты все это умеешь?»
«Тебе правда хочется это знать?»
«Нет», — согласилась я. «А что вы с этим Римаром не поделили?»
«Это я навел на него ковен»,
— нехотя признался Верес.
«К сожалению, уже после того, как попытался справиться с ним в одиночку». «О, морковочка!»
Похоже, занятия магией вызывали у чародеев острую морковную недостаточность. Злополучному пучку не суждено было дожить до щей. «Ты его упустил?»
«Скорее, он меня».
Выражением лица Верес сейчас удивительно напоминал Катиссу, поглощенную теми же мыслями и овощами. Неудивительно, что маги начали по трое ходить.
«Там был лес, ночь. Мы обменялись боевыми заклинаниями и разбежались. Но выгнившая до последней травинки поляна поутру мне что-то не понравилось.
Я начала разделять его беспокойство. Однако тащить в школу маленького ребенка мне по-прежнему не хотелось. Кто знает, как повлияет на него соседство с таким количеством магов. Причем, судя по рассказам Вереса, основную опасность представляли не магистры, худо-бедно контролирующие свою силу, а адепты, основной целью которых, казалось, было не выучиться на чародея, а сравнять школу с землей. К тому же вместе с Роймом придется вести кучу вещей — одежки, пеленки, игрушки, кроватку. И как я там буду готовить для него? Стирать? И сушить где? Натянуть веревки у Ксандра в кабинете? Здесь мне хоть дриада изредка помогает.
«Можно Реста попросить?» — неуверенно предложил Верес.
Я представила еще одну пентаграмму, только корявую. Колдун глянул на мое перекосившееся лицо и догадался, что это неудачная идея. По ступенькам крыльца будто дубовой веткой прошуршали, и к нам присоединилась Ларинна, босая, с растрепанными волосами и столь вызывающе топорчившимся декольте, что груди для такого эффекта было маловато. К тому же там у нее что-то шелестело. Судя по довольному лицу дриады, секретное задание было успешно выполнено. «Что случилось?» — поинтересовалась она, мигом почуяв разлитое в воздухе напряжение. Я объяснила. Верес не перебивал, но внимательно слушал, готовый чуть что поправить или добавить. Ларина отнеслась к дурной вести куда спокойнее.
«Ну так езжай в школу, а малыша я в Ясневыград телепортом заберу», — предложила она. «Правительница уже давно зовет вас в гости. У нее как раз внучка, ровесница Ройма, подрастает. Будет с кем поиграть. Да и наши девочки придут в восторг. Он у тебя такой лапочка».
«Но не могу же я так просто», — растерялась я. «А когда ты отправляешься?»
Дриада пошарила в сумочке, вытащила оттуда нечто, напоминающее кисточку для пудры, сломала ее пополам, бросила под ноги и беззаботно объявила: «Минуты через три».
«Нет, так не пойдет», — возмутилась я. «Мне нужно хотя бы пару часов на сборы и столько же на подумать».
«Извини, Шель, я бы и сама от них не отказалась».
Ларина шлепнулась на колени перед столом и вытащила из-под него загодя собранную дорожную сумку. Верес еле ноги с нее успел убрать.
«А тебя-то кто гонит?»
«Ах ты, коварная тварь!»
— загремела с улицы.
«Подлая нелюдь!»
Я шарахнулась от окна, потом уж осторожно выглянув из-за откоса. Калитки, спотыкаясь в незашнурованных сапогах, приближался знакомый лысый мужик, только еще более багровый, без камзола и со сложенным вдвое ремнем вместо букета. Соседкин зад замер вопросительной руной, жадно прислушиваясь к намечающемуся скандалу.
«Мерзавка! Прохиндейка! Немедленно верни мои бумаги!»
Дриада любовно погладила шуршащее декольте. От обломков кисточки начало расползаться льдистое зеленое свечение. Маги Ясневого Града работали быстро и четко, открывая телепорт по активному маячку. Совместная эльфийско-дриадская шпионская служба не зря считалась лучшей в мире.
«Что ты у него взяла?»
«Ничего».
Ларина невинно хлопнула ресницами.
«Ничего такого, что могло бы лежать под подушкой у добропорядочного помощника министра. К тому же я была так любезна, что сняла копию, оставив ему оригинал. Ну, ты будешь собираться? Впрочем, у Тарыса наверняка найдется все необходимое».
«А с этим нам что делать?»
Я ткнула пальцем в окно, покачивающееся створками в такт воплям. Ответить Ларина не успела. Со двора последовательно донеслось
«гав-гав-гав»,
«бам»,
«а-а-а»,
«бух». И стало тихо.
«Лежит»,
— философски констатировал Верес, глянув за подоконник.
«Гхыша, место!»
Рыжая бросила обнюхивать распластанный трофей и, поджав хвост, шмыгнула под крыльцо.
«Я просила так ее не называть», —
нервно напомнила я.
«А по мне очень удобно. Одновременно я окликнул и обругал».
«А если понадобится просто окликнуть?»
«Что-то я таких случаев не припоминаю»,
— честно сказал колдун. Зеленая лужа приняла идеально квадратную форму и вспенилась столбом света. Дриада вскинула сумку на плечо и нетерпеливо оглянулась на меня. Я все еще колебалась. Но тут Верес встал и без слов отдал ребенка Ларине. Та поудобнее пристроила его на бедре, легкомысленно махнула на прощание и шагнула вперед, исчезнув в яркой вспышке. Колдун привычно отвернулся. Я же на минуту ослепла, а когда проморгалась, на полу не осталось даже обломков маячка. И тут только до меня дошло, что мы натворили. Я еще никогда не расставалась с Роймом дольше, чем на пару часов. В то время как другие матери беззаботно сажали малышей в отгороженный угол, давая им пару игрушек, и шли полоть огород, я боялась выпустить его из виду даже на минуту, таская за собой из комнаты в комнату, а на работе усаживая в корзину возле своего стола. «Что, первый?» — как-то раз добродушно поинтересовался у меня хозяин-лекарь. «Нет, второй».
«А что ж ты тогда так над ним трясешься? — удивился он.
«Потому и трясусь», — сухо ответила я. Лекарь смущенно кашлянул и больше надо мной не подшучивал. Я даже ночные прогулки забросила, расслабляясь только во время приездов Вереса или Ларинны. Дриады обожают маленьких детей и прекрасно с ними управляются.
«Шел, все будет хорошо».
Верес обнял меня за поникшие плечи, и я вжалась в него, как в незыблемую стену.
Надежнее Ясневого Града места нет. И воздух там куда чище городского. Представь, что ты просто отправила малыша погостить к родне».
«Я знаю», — жалобно отозвалась я, — «но мне все равно плохо». С улицы донесся протяжный, глубоко страдальческий стон.
«Не тебе одной», — хмыкнул колдун, без особого сочувствия поглядывая в окно.
«Сходи, что ли, проверь, как он». Я взяла себя в руки и высвободилась. «Пойду вещи собирать. Теперь-то меня тут ничто не держит. Да и не в том я состоянии, чтобы выслушивать чью-то ругань».
«Сейчас»,
— пообещал Верес, пряча в сумку книги и пергамент. «Пустырника накапать?» Я привычно потянулась к полке со снадобьями.
«Зачем? Я ничуть не волнуюсь», — удивленно отозвался колдун и вышел.